говорит Радио Свобода. Ольга Литвиненко, дочь ректора Петербургского горного университета, которого называют другом Владимира Путина, рассказала в Сейме Литвы о преследованиях оппонентов российской власти.
Мы все прекрасно знаем, что в России Институт прав человека фактически уже не существует. Из-за того, что России правит, не побоюсь этого слова, бандитская путинская группировка.
Власти Ейска не позволили провести турнир по интеллектуальной игре «Что, где, когда» из-за оппозиционной деятельности организатора турнира.
Я уже согласен был на то, что если моя кандидатура как организатора, как яблочника их не устраивает, я предлагал других людей, которые не имеют к партии никакого отношения.
Режиссер Андрей Загданский о номинантах на «Оскар» этого года.
Академия в данном случае реагирует на новые реальности, на появление новых людей и на куда более разнообразное поле кинематографическое.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы» у микрофона. В студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 24 января. Итак, в Сейме Литвы сегодня выступила Ольга Литвиненко, дочь ректора Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, которого называют другом президента России. Она рассказала о преследованиях политических оппонентов российской власти и призвала депутатов расширить так называемый «литовский список» Магнитского за счет имен тех, кого Ольга Литвиненко считает теневыми кассирами Владимира Путина. Ольга Литвиненко ответила на вопросы Дмитрия Волчика.
Вы предложили дополнить список Магнитского в Литве еще иными теневыми кассирами Путина. Кого вы имели в виду?
Прежде всего, я имела в виду моего отца. Почему? По двум составляющим. Первое – это права человека, да, нарушение прав человека в России. Мы все прекрасно знаем, что в России Институт прав человека фактически уже не существует. Из-за того, что России правит, не побоюсь этого слова, бандитская путинская группировка, которая пришла из Петербурга и сейчас метастазами просто разрастается на всю Россию, уничтожая ее и ведя ее к экономическому краху. Соответственно, мой отец, будучи руководителем трех предвыборных штабов, а также являясь сейчас доверенным лицом Путин, является просто подельником и пособником того, что в России нарушаются всеми возможными способами права человека. И мы это с вами прекрасно знаем. Второй момент – это коррупционные схемы. И мы тоже знаем, что мой отец, он был участник и является участником, одним из теневых кассиров тоже он является, так же, как Рал Дугин, соответственно, и держит капитал Путина. Например, это иллюстрирует дело ЮКОСа, да, когда один из самых таких значимых активов, да, предприятия «Апатит», просто, грубо говоря, забрали у законных акционеров. Получилось это таким образом, что на них вышел человек, который позиционирует себя другом и приближенным к Путину. И людям было объяснено, что если вы сейчас не продадите предприятие по минимальной цене, по заниженной цене, по очень низкой цене, то, соответственно, предприятие просто повторит судьбу ЮКОСа, предприятие будет разрушено. Что это означает? Означает то, что как градообразующее предприятие, это абсолютный обвал в экономике региона, люди теряют рабочие места, и происходит самое на самом деле страшное, просто вымирание региона. Поэтому акционеры пошли на это и продали по заниженной стоимости, чтобы сохранить предприятие, чтобы сохранить людей, рабочие места и так далее. В итоге сейчас этот актив находится у «Фосагро». Мой отец является вторым по величине акционером «Фосагро». У него почти 20% после Гурьева. Да? Соответственно, это как один из примеров коррупционных схем, где участвует мой отец и где он, где прячется тоже капитал небезызвестного нам Путина.
Ольга, ну, по всей видимости, скандал вокруг вашего отца повлиял на решение назначить его главой предвыборного штаба Путина. Сейчас, в четвертый раз, окончательного решения вроде бы нет, там явно идет какая-то подковерная борьба, и, как все предполагают, это связано с вашими разоблачениями.
Тем не менее, он явился, все равно он является официально доверенным лицом, я это узнала вчера из СМИ, и я считаю, что это просто как очередная иллюстрация бесправия в России или действия права для избранных, тот факт, что похититель детей является доверенным лицом на псевдовыборах президента России. То есть это на самом деле для европейской нормальной страны это просто нонсенс.
Есть ли какие-то новости у вас о вашей дочери и как продвигается дело об этом похищении?
О похищении моей дочери, к сожалению, я до сих пор не знаю, как моя дочь выглядит. Я являюсь официально похищенной, поэтому я не могу получать никакую информацию о своей дочери. Мне на мой польский адрес присылаются письма из опеки, из органов опеки, что Ольга Владимировна, вы являетесь похищенной. То есть вот вдумаемся в абсурдальность этой всей ситуации, да? При этом же я по данному делу являюсь, даже не являюсь потерпевшим, а потерпевшим является мой отец. Повторюсь, что дело возбуждено о моем якобы похищении по ложному доносу моего отца, когда он действовал группой лиц по предварительному сговору вместе с коррумпированными следователями. Соответственно, сейчас находится на рассмотрении жалоба моя в Страсбурге. Но будем надеяться и будем смотреть, что будет дальше. Хотя мы прекрасно помним, что говорила председатель Федерального собрания Матвиенко о возможности, да, вот я недавно промелькнула это в СМИ, что на самом деле еще неизвестно, будут ли решения Страсбургского суда, да, приняты на территории России. Ну, помним эту ситуацию. Ну и вообще понятие как бы легализации этих решений в Российской Федерации все больше и больше под вопросом, да, учитывая, какой сейчас политический климат в России складывается. Ну, я думаю, что это тоже будет проблема. Кстати, второй момент, который в своем докладе в парламенте Литвы я подняла, это очень важная для европейских стран вещь. Это международный договор о взаимной правовой помощи между каждой европейской страной и Россией. Безусловно, они разные. Но есть три момента. Первый момент. Не умаляя значения уголовного права, да, все люди, и мы, ну, все прекрасно, и в СМИ это говорят по поводу того, по поводу кейсов об экстрадиции, выдаче, запросах в прокуратуру. То есть мы здесь понимаем, и мир уже начинает понимать, что Россия, используя институты уголовного права и институты, соответственно, международного права, вот говоря о международных соглашениях, используют такие вещи для преследования инакомыслящих, для преследования политических оппонентов, оппозиции и просто для, допустим, там, чтобы забрать у кого-то честный бизнес и так далее. Это мы все, уже Европа это понимает. Но ведь Европа забыла о таких вещах, что эти соглашения подразумевают подобную процедуру легализации судебных решений, да, по семейному праву и по гражданскому праву. Например, вот в Польше, у меня, у гражданки Польши, чуть не отняли сына гражданина Польши, используя российское судебное решение. Грубо говоря, объясню, в чем дело. Согласно международному договору о правовой помощи по гражданским и уголовным делам, в России было принято обычное судебное решение, да, которое потом, понятно, что оно куплено или продавлено, потому что оно абсолютно фиктивное, мы понимаем, что в России нет независимых судов уже сейчас, да, и адвокаты привезли его в Польшу. В Польшу на основании вот подобных соглашений есть абсолютно простая по формальным признакам процедура легализации подобного судебного решения. Для меня лично, как для гражданина Польши, опять-таки повторюсь, для гражданки Польши, означало то, что мой сын будет отправлен в Россию. Мне все прекрасно понимали, что есть политическая составляющая. Это абсолютно знал каждый. Но Путин пользуется тем, что в Европе есть верховенство права, верховенство закона, независимо от политической ситуации, и он прекрасно этим пользуется. Таким образом, оказывая давление судебными решениями на любого гражданина Европы, Путин может творить, в принципе, абсолютно все, что он хочет, против любого европейского гражданина, я повторюсь. То есть именно безопасность граждан Европы сейчас должна являться наиболее актуальной. И такими методами, да, Россия действует, путинская Россия действует. Поэтому я обратила внимание, подняла в парламенте эту тему, и мы проводили консультации и обсуждали перспективу данного вопроса.
С Ольгой Литвиненко беседовал мой коллега Дмитрий Волчев. Вы слушаете «Радио Свобода». В городе Ейск Краснодарского края местные власти запретили проводить интеллектуальную игру «Что, где, когда» среди школьников из-за оппозиционной деятельности организатора турнира. Лидер местного отделения партии «Яблоко», член Совета экологической вахты по Северному Кавказу Александр Каравайный возглавляет местный молодежный клуб «Камелот», который регулярно проводит турниры по «Что, где, когда». Каравайный намерен писать жалобу в Международную ассоциацию клубов «Что, где, когда» губернатору Кубани и в администрацию президента России. С Андреем Каравайным побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Чтобы было понятно, нам сначала сорвали две игры, получается, в ноябре, в декабре. Тогда уже нам сказали, что это из-за политики, что ты вот критикуешь власть. В «Яблоке» состоишь, а не в «Единой России». Для того, чтобы провести нормально эту игру, все-таки я пытался долго писать официальные письма с предложением со сотрудничества. Я уже согласен был на то, что если моя кандидатура как организатора, как «Яблочника» их не устраивает, я предлагал других людей, которые не имеют к партии никакого отношения. Но они после моей критики повели одну игру в свою, после моей критики, что вы хотите что уничтожить, вы не даете мне проводить. А ладно, мы тогда проведем сами. Но поскольку она была проведена очень низкого качества, были вопросы, не совсем те, которые положены на игре, что и когда не того уровня, была проведена в помещении, где плохая акустика, где эхо, ужасно слышно детям. Возраст набрали очень разные детей вместе в одну кучу, с 5 по 11 класс. У меня они всегда в разных лигах играют, потому что не может пятиклассник и 11-классник на одинаковые вопросы отвечать. Все-таки уровень знаний очень разный. Все это просто было сделано для галочки, для того, чтобы сказать, что мы не полностью уничтожаем, мы просто свое создаем вместо твоего. Тогда я написал письмо, все указал на недостатки, предложил их исправить, предложил сотрудничество, что давайте пусть будет совместно клуб и управление образования организаторами, если вы хотите, чтобы действительно развивалось, пусть без Каравайного, но люди, которые знают, как это делать правильно. На что мне ответили, что у них все было хорошо, сотрудничество считают нецелесообразным. Я сразу тогда предупредил, в таком случае я буду самостоятельно, как я раньше проводил турниры, так и буду проводить. Кто захочет, он будет ходить ко мне, кто не захочет, ходить тот не будет, это выбор каждого участника. Но возникла ситуация, когда мне начали запрещать не только муниципальных, мне уже первые две игры сорвали, отказав в последний момент в муниципальных помещениях. Сначала давая согласие, а потом отказывая в этих помещениях в последний момент. Но тогда я уже пытался найти на коммерческой основе помещение. Однако, также договорившись, мне потом в последний момент перезвонили, уточнили, что это именно я, что именно тот человек, о котором говорили, и тоже отменили. Поэтому мы уже провели, в последний момент нашли помещение не совсем для этого подходящее, но чтобы опять не было сорвано, поскольку проводится, было просто очень удивительно было бы, если бы весь мир принимал участие, а ЕИСК в своем же турнире, в международном синхронном «Азовский бриз», не принял участие. Поскольку в «Яблоке» очень маленький офис, мы из коммунистов попросили, они дали добро, и мы у них там в их помещении провели уже вынужденную игру. Поразило, конечно, во-первых, то, что школьникам запрещали. Сначала они писали сообщение, что хотят прийти, что их команда будет. Потом они мне писали сообщение о том, что им позвонили со школы и сказали, что нельзя ни в коем случае принимать участие в этой игре. И часть команды отказалась уже накануне. Те, кто пришли на игру, 12 команд было изначально на игре. Одна из команд покинула прямо во время игры турнир, потому что также позвонил классный руководитель. Они подошли, извинились и сказали. Позвонил классный руководитель, угрожал тем, что у них будут проблемы с получением золотых медалей, которым они достаточно длительное время шли, были отличниками, все, и должны были, в случае, если все нормально, получить, если также окончили бы успешно школу, то получили бы золотые медали. Им угрожали и золотыми медалями, и иными проблемами в школе. И потом еще оказалось, когда мы начали выходить из помещения, оказалось, что там стоят две машины, в которых были представители управления образования, а также другие неизвестные люди, и они снимали на камеры всех, кто выходил, всех школьников, которые выходили, чтобы, видимо, понимать, кто был на игре, чтобы потом какие-то дальнейшие действия предпринимать.
Вы говорили в одном из комментариев, что связываете вот эти сложности с проведением игр «Что, где, когда» с предстоящими президентскими выборами. Каким образом выборы могут быть связаны с этими играми, с вашим клубом?
Сначала мне было сказано напрямую начальником управления образования о том, что это проблемы, тем, что мы не хотим отпускать детей, связано с тем, что пишете в интернете критику на действующую власть. А потом еще была личная беседа с представителем администрации, высокопоставленным, который попросил его не называть. Он сказал, что была команда из Краснодара, из Департамента внутренней политики, о том, чтобы оппозиция не участвовала в организации каких-то положительных мероприятий, тем более с молодежью, до президентских выборов, чтобы не создавался положительный образ оппозиции.
А каков средний возраст игроков «Что, где, когда», участвующих в ваших турнирах?
Большинство участников, наибольшая лига, это 10-11 класс. Это 16-17 лет. есть кто старше, есть более старшие студенты, рабочая молодежь, но их не такое большое количество сейчас, поскольку у нас город небольшой, и у нас было несколько вузов и филиалов вузов. Последние несколько лет их полностью закрыли в рамках реформы образования, и у нас наиболее талантливые уезжают в другие города и там остаются работать. В город практически никто не возвращается. В связи с этим, если раньше у нас еще в 90-е, в начале 2000-х часть студентов поступала в наши вузы, и здесь одновременно продолжали соревнования, то сейчас такого, к сожалению, нету, и в основном это школьники и небольшое количество рабочей молодежи, небольшое количество студентов. Младший возраст тоже школьников, тоже с 5 по 7 класс тоже соревнования проводятся, но их количество меньше.
Вообще пересекается ли как-то политика и что, где, когда? Можно ли, например, говорить о том, что среди игроков преобладает молодежь, действительно критично настроенная по отношению к власти? Бывают ли на турнирах, может быть, какие-то вопросы или темы, связанные с текущей политической ситуацией в России и в мире?
Нет, вопросов никогда о политике не было, никогда никакой рекламы, даже упоминаний каких-то политических партий или кандидатов на играх абсолютно никогда не было. Причем на всех моих играх, по крайней мере, последние 2-3 года присутствуют представители администрации, управления образования, управления по делам молодежи. Они видели, слышали, что политики нету на что никогда. Люди, которые участники, также придерживаются абсолютно разных взглядов. Есть и сторонники действующей власти, есть и противники действующей власти. Я не проводил замеры никогда, чтобы узнать точное количество, но отдельных представителей, которые мне лично высказывали свое мнение, я знаю, что есть и разные люди, разных взглядов. И сторонники коммунистов, и Яблоко, и Единой России, и ЛДПР. Так же, как у нас население разных взглядов, так и участники разных взглядов. Я не навязываю свое мнение. Люди умные, люди грамотные, учатся логическому мышлению, сами могут сделать для себя выводы. Тем более, что принцип Международной ассоциации клубов «Что и когда» — это «Что и когда» вне политики. И мы его придерживались в ЕИСКе достаточно четко.
Можете ли вы согласиться с таким предположением, что давление на ваш клуб в связи с довольно молодым средним возрастом его участников связано не просто с политикой, а с акциями Алексея Навального, после которых заговорили о молодежи, о новом поколении, стали говорить, что власть этого поколения боится, пытается его как-то нейтрализовать, и что, несмотря на то, что, в общем, у Яблока с Навальным не самые теплые отношения, вы как бы попали под эту раздачу. То есть сейчас был задан вот именно такой тренд на нейтрализацию молодежных протестных настроений, и вы тоже стали невольно его жертвой.
Я согласен, да, с этим я согласен. Я действительно думаю, что связано именно с этим. Если старшее поколение, которое постоянно смотрит телевизор и промывается мозги, не показывает альтернативный взгляд на проблемы в стране и мире, они в основном поддерживают действующую власть практически полностью, практически все. А вот люди, которые более молодого возраста, они смотрят разные точки зрения, они пользуются интернетом. Это никак не связано с играми «Что и когда», но в целом, да, у молодежи поддержка у действующей власти, как мне кажется, все-таки ниже. Я не могу сказать на пропорциональном соотношении сколько, но в целом молодежь пользуется соцсетями, пользуется ютубами и прочими вещами. Они гораздо более продвинутые, чем я. У них есть разные. Они могут смотреть за действующую власть, какие-то ролики в поддержку, какие-то против действующей власти. И, по крайней мере, у них складывается более обширная картина, и часть из них, наверное, поддерживает власть, тем не менее, а часть придерживается оппозиционных взглядов. Большое количество участников молодежи на Алексея Навального, да, я думаю, что стало причиной. Власть забеспокоилась, что когда-то это поколение, которое их сейчас беспрекословно поддерживает, уйдет, и молодежь придет и будет принимать решения о судьбе страны. И они, наверное, забеспокоились. За свои миллионы могут власти смениться. Их это, я думаю, что беспокоит, поэтому они могли решить взять под контроль. Тем более, что сказать о том, что молодежь не политики везде, я не могу, потому что нередко какие-то молодежные мероприятия, которые проводит администрация, молодежь проводит совместно там с молодой гвардией Единой России, например, и никого это не беспокоит, потому что они в той партии, в нужной партии состоят. А Яблоко, видимо, для них, конечно, да, они в первую очередь забеспокоились по поводу Навального, но Яблоко вполне для них тоже не разделяет многие взгляды, поэтому они крайне не хотят, чтобы молодежь поддерживала что-либо еще, чтобы на образ создавался позиции в принципе. Сейчас начались нападки на Грудинина, например, кандидат от коммунистов, тоже поливает грязью везде его. Я не знаю, хороший он или плохой, я с ним не знаком, но тем не менее, любой кандидат, который идет вразрез действующей власти, он подвергается в нашей стране вливанию грязью, поэтому я думаю, что данные запреты в том числе согласуются с общей тенденцией.
Предлагали ли вам представители власти или тех заведений, которые вам отказывали в помещениях, как-то урегулировать ситуацию с проведением игр уже после того, как вот за последние дни ваша история наделала довольно много шума в интернете?
Нет, ничего не предлагали. И если я до этого активно предлагал, они мне подсказывали, то сейчас они выбрали позицию ожидания, что же все-таки будет. И вот пытаются сейчас везде объявить о том, что они создали свою лигу. Причем обратил внимание депутат Батуринец о том, что датировано. Они сделали, приняли документ, регламентирующий задним числом. Уже в начале января, это было у них датировано началом января, данный документ. Но по факту получается, что второй номер в этом году, второй номер распоряжения начальника управления образования, первым номером она на должность вступила, потому что поменялся начальник управления образования. Второй номер – это как раз самое, видимо, срочное, что им понадобилось сделать. Но по факту мы об этом не знали, о создании официальной лиги, до того, как в СМИ появилась информация о странной ситуации с игрой «Студия Крада» в Ейском районе. До этого нигде, ни по школам не отправлялась информация об этом, ни еще каким-то образом не доводилась информация о том, что создается эта лига.
С Андреем Каравайным, организатором сорванного турнира по интеллектуальной игре «Что, где, когда» в Ейске, беседовал Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Общественный совет при Министерстве культуры России попросил генерального прокурора Юрию Чайку проверить фильм «Смерть Сталина» на наличие признаков экстремизма. Издание РБК сообщает, что обращение было направлено во вторник, в тот же день, когда Минкульт отозвал у картины прокатное удостоверение. В письме у Чайки также просят вынести министру культуры Владимиру Мединскому предостережение о необходимости принятия мер по недопустимости нарушения законодательства. Сам Мединский вчера вечером заявил, что смерть Сталина направит на дополнительную юридическую экспертизу. Члены Правозащитного совета России обратились к генеральному прокурору, министру внутренних дел и главе Следственного комитета России с призывом обратить внимание на события, происходящие вокруг отделений Центра «Мемориал» на Северном Кавказе. Правозащитники просят разобраться в деле главы «Мемориала» в Чечне Аюба Титиева и передать расследование Следственному департаменту МВД Российской Федерации. Они также требуют от генерального прокурора России Юрия Чайки взять под контроль расследование нападений на офис мемориала в Ингушетии и Дагестане. Лидер монархической партии России Антон Баков отказался от участия в президентских выборах из-за наличия у него гражданства Гамбии. Об этом он сам заявил журналистам на пресс-конференции в Екатеринбурге. Баков добавил, что в ближайшее время напишет в Центр избирком заявление о снятии своей кандидатуры. Он также заявил, что поддерживает кандидата в президенты от партии «Добрых дел» Екатерину Гордон. Делегаты всех 45 представительств монархической партии проголосовали за выдвижение Антона Бакова в конце декабря. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Во вторник в Голливуде были объявлены номинанты на премию «Оскар», которой Американская киноакадемия отмечает лучшие киноработы года. Список претендентов на «Оскары» настолько отличается от списков прошлых лет, что газета «Нью-Йорк Таймс» увидела в этом решении членов киноакадемии движение в направлении новой эры в Голливуде. Мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин обсуждает номинации с режиссером Андреем Загданским.
Во вторник не меньшее внимание, чем сами фильмы, выдвинутые на «Оскар», вызвал список номинированных актеров, режиссеров, сценаристов. По крайней мере, 35 из них впервые вошли в число претендентов. 34-летняя Грета Гервиг стала пятой в 90-летней истории «Оскаров» женщиной, номинированной в категории режиссура за фильм «Леди Бёрд». Джордан Пил стал пятым афроамериканцем-режиссером, номинированным на «Оскар» за постановку фильма «Прочь». Рошель Моррисон стала первой женщиной, получившей номинацию за операторскую работу. Но в число претендентов не вошли Стивен Спилберг и Том Хэнкс, режиссер и исполнитель главной роли в классическом по голливудским стандартам фильме «Секретное досье», о публикации американскими газетами так называемых «секретных бумаг Пентагона» во время Вьетнамской войны. На этом фоне появление фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева в пятерке фильмов на иностранных языках, претендующих на «Оскар», не вызвало особого внимания американской прессе. Хотя документальный фильм «Икар» американского режиссера Брайана Фогеля с участием Григория Родченкова, повествующий о масштабном применении допинга российскими атлетами, упоминается в числе возможных победителей в категории документального кино. Мой собеседник Андрей Загданский ожидает серьезную конкуренцию среди номинантов на лучшую картину года.
Мне понравился «Дюнкерк» по-русски, правильно говорить, Кристофера Нолана. Мне очень понравился фильм «Get Out» Джордана Пила. Это очень необычная, очень острая картина. Она вышла в начале года. Ее, наверное, уже к этому моменту многие подзабыли. И мне очень понравился фильм «Три рекламных щита» в Эббинге, Миссури, Мартина Макдоны. Он же режиссер и он же сценарист. Эти три картины, собственно говоря, наверное, и будут решать судьбу «Оскара», плюс картина «Форма воды», которая так подозрительно похожа на старый русский фильм «Человек-амфибия».
Андрей, «Нью-Йорк Таймс» пишет, что в этом году киноакадемия чуть ли не вступила в новую эпоху, представив к «Оскарам» как никогда много женщин, афроамериканцев, отвернувшись от людей, замешанных в разного рода сексуальных скандалах. Новая эпоха?
Академия в данном случае реагирует на новые реальности, на появление новых людей и на куда более разнообразное поле кинематографическое, я бы так сказал. Обратите внимание, что в номинации есть фильмы, которые сделаны Амазоном и Нетфликсом. 15 лет назад об этих компаниях никто всерьез в кино не говорил. Просто не было. Да? Амазон продавал книги, Нетфликс отправлял по почте DVD. А что касается творческой части, да, людей, то это совершенно естественно. Появляется больше режиссеров среди афроамериканцев, появляется больше режиссеров среди женщин. Общество меняется, новые тенденции, и номинации Академии отражают эти объективные изменения, которые происходят в Америке.
Что вам показалось наиболее интересным в списке работ, номинированных на «Оскар»?
Все фильмы эти совершенно разные. Это тоже очень интересно, кстати. «Дюнкерк» – картина зрелища, картина совершенно удивительного кинематографического масштаба, объема. Да? Я специально ходил дважды смотреть этот фильм в разных форматах, чтобы сравнить, да, свое восприятие, как он фильм смотрится в одном или в другом формате. Это тотальное зрелище. Фильм «Get Out», «Прочь» по-русски его переводили, маленькая локальная картина, очень острая, очень провоцирующая, очень неожиданная, с совершенно неожиданным поворотом, которая, знаете, такой расовый комментарий, который маскируется под фильм ужасов. Очень необычный фильм, я был совершенно им очарован. «Три рекламных щита» – картина, в первую очередь, большого принципиального европейского драматурга, который смотрит на Америку с точки зрения большой принципиальной драмы человеческого характера. Да? Причем интересно, что совсем пару дней назад была статья в «Нью-Йорк Таймс» американского кинокритика, который предъявляет большие претензии к фильму «Три рекламных щита», считая, что эта картина в действительности не отражает американские реалии. Любопытно, что часто американские критики реагируют очень, так сказать, сердито, когда фильмы в Америке делают иностранные режиссеры. Да? Если вы помните, то фильм «Догвилл» Ларса фон Триера тоже был очень критически и холодно принят в Америке. А когда-то давным-давным-давно «Забриский поинт» Антониони был критически просто, так сказать, просто отвержен.
Андрей, правильно ли я вас понимаю, что вы отдаете первенство в этом соревновании или, скажем так, предрасположены к фильму «Три рекламных щита на границе Эббинга, Миссури» режиссера Мартина Макдона?
Макдона – это очень известный звезда европейского театра. Его очень много ставят в Америке, его много ставят в Нью-Йорке. Его предыдущий фильм, вернее, два фильма тому назад, он сделал фильм, который по-английски называется «In Bruges», по-русски его перевели «Лечь на дно в Брюгге». Mm-hmm. И он был номинирован, и он получил «Оскар» за лучший сценарий. А картина, с моей точки зрения, совершенно выдающаяся, замечательная, и смешная, и страшная. И Макдона этим знаменит, что он находит вот этот вот совершенно замечательный баланс между смешным и страшным. В этом смысле картина «Три рекламных щита» такая же. Она и смешная, и страшная. И она очень интересно препарирует не только Америку, но препарирует человеческую природу. Кто-то из критиков писал, что это фильм о американской глубинке и о проблемах человеческих, да, взаимоотношений в американской глубинке. Это не совсем так. Это лишь внешняя сторона. Точно так же, как, предположим, фильм «Догвилл» Ларса ван Триера, не совсем об Америке. Это какая-то универсальная притча человеческих отношений и внутреннего зла, которое присутствует в каждом из нас. «Три рекламных счета» – это фильм о непобедимости этого зла, да, о том, что борьба со злом всегда неизбежно приносит новое зло. Я думаю, что, так сказать, если говорить о моих симпатиях, то я бы дал «Оскар» за лучшую режиссуру Макдональд.
С режиссером Андреем Загданским мы обсуждали номинацию на премию Американской киноакадемии «Оскар».
Номинантов на премию «Оскар» этого года мой коллега Юрий Жигалкин обсуждал с режиссером Андреем Загданским. Не поставите ли подписи за Путина, спрашивают две изможденные скелетообразные фигуры нищих у проезжающих мимо фронтоватых всадников на красивых сытых конях. «Нет, спасибо», — с жестом отрицания отвечают те. Изображение, взятое из средневековой хроники, подписи в виде комиксовых пузырей, естественно, современные. На юморе такого рода, правда, в отличие от приведенного примера, в основном аполитичном, основан широко известный в русскоязычном сегменте Фейсбука паблик «Страдающее средневековье». Столкновение средневекового изображения, иногда странного, иногда жестокого, иногда просто непонятного и толкующие его подписи, неизменно рождает комический эффект. Если судить по популярности паблика, юмор такого рода не приедается. Тем не менее, отныне страдающее средневековье будет ассоциироваться не только со смешными картинками, но и со вполне серьезным трудом, посвященным средневековой визуальной культуре. Серьезным и в то же время все-таки смешным, поскольку авторы только что вышедшей книги, носящей то же название «Страдающее средневековье», уделяют внимание смеху как важной части европейской средневековой культуры. Один из авторов книги, историк-медиевист Михаил Майзульс, ответил на вопросы Ярослава Шимова.
В сознании современного человека средневековье окружено, на самом деле, множеством стереотипов. И вот страдающее средневековье – это как раз один из них, потому что оно представляется для человека усредненного, не очень глубоко погруженного в исторические проблемы, чем-то страшным, темным, голод, холод, эпидемия, чума, холера, кровавые войны, ранняя смерть, в общем, беды сплошные. Средневековье действительно так безнадежно, или это чистой воды стереотип?
Нет, ну это одновременно и то, и другое. Смотря с чем мы сравниваем. Если мы сравниваем с идеально, насколько вообще в нашем грешном мире возможен идеал, относительно спокойно, благополучным, мирным, довольно-таки богатым, несмотря на все социальные неравенства, современным европейским миром, понятно, что Средневековье представляется исключительно пространством эпидемий, колоссального неравенства, междоусобных конфликтов и прочее. Но если мы будем сравнивать не с благополучным относительно в европейским настоящем, а с другими эпохами не столь далекого же европейского прошлого, но, предположим, ранним новым временем с его религиозными войнами, его общеевропейской 30-летней войной, или с огромным количеством страниц 20 века, с войнами намного бесконечно более масштабными и смертоносными, чем Средневековье, то мы поймем, что за этим черным мифом Средневековья как пространство страдания, конечно, стоит и большая доля правды, но все-таки это одновременно и стереотип. Смотря с чем мы сравниваем. Да, были огромные эпидемии. Да, были отчасти связанные действительно с колоссальным совершенно раздроблением мелкие, крупные, междоусобные войны. Да, все это, конечно же, так. Но что, потом они пропали? Они стали, наоборот, намного более масштабными, а эпидемии, скажем, чумы, обычно ассоциируем это как со средневековьем «Черная смерть», пришла в Европу только в 14 столетии, то есть уже на закате Средневековья, и продолжали эти эпидемии волнами накатывать на Европу уже в раннее новое время, в 16-17 веках, и закончились в 18. То есть, когда мы говорим о такого рода стереотипах, нужно очень понимать, пытаясь их разобрать по косточкам, как бы, о чем мы говорим. Об эпохе в целом, ну что вообще мало осмыслено, или о каких-то ее отдельных сторонах.
И вот как вы этот вопрос решаете, если решаете в книге? Вы говорили о каких-то сюжетах, которые служат, что ли, стержнем или стержнями вашей работы. Вот если можно об этом поподробнее.
Да, смотрите, значит, про то, страдало Средневековье или не страдало, этот вопрос мы не решаем никак. Страдающее Средневековье для нас действительно это своего рода такая уже ставшая у всех на слуху точка отсчета. Наша идея состояла в том, чтобы рассказать о том, как в средневековом искусстве сочетались вещи, которые на сегодняшний день кажутся сочетаемыми довольно плохо или несочетаемыми вообще. Причем сегодняшний день начался уже довольно давно. О том, как сочетается сакральное, христианское сакральное, образы Христа, Богоматери, святых, ангелов и всего остального, как оно сочетается с комичным. Причем комичным часто в таком довольно низкоплощадном телесном смысле. Как оно сочетается с телесным и сексуальным, когда для описания самых, что ни на есть, возвышенных материй и мистических опытов применяются метафоры из плоскости тела, сексуального переживания, женской лактации и так далее. Есть средневековые рукописи с текстами псалтырь и, называемые, часословы. То есть, ну, можно их своего рода назвать как молитвенные ежедневники средневекового дворянина, буржуа или состоятельного клирика. То есть книги, в которых приводятся на разные дни и часы тексты молитв, которые следует произносить. И в этих духовных книгах, которые становятся особенно многочисленными с 13 столетия, на полях в огромном количестве появляются то, что называется маргинали, рисунки, которые не имеют никакого отношения к текстам молитв и псалмов, и не только от них далеки, но и часто их высмеивают. В центре страницы псалмы Давида на полях кривляющиеся обезьяны, испражняющиеся крестьяне, фигуры, которые пародируют тексты священные, которые идут в центре. Ну, например, мы можем видеть животных, которые испражняются в сосуд, похожий на чашу для Евхаристии. Или какие-то монструозные фигурки, устраивающие гонки друг за другом.
А как это возникло?
Здесь. На самом деле, это история, которая точно, мы этого не знаем. Что мы знаем наверняка? Что это была абсолютная норма, что это вовсе не была никакая ни версия, ни еретическое вторжение, ничего. Это была абсолютно привычная норма, потому что, я бы сказал так, вкусы тех заказчиков, тех дворян, буржуа и клириков, которые заказывали эти книги, они состояли в том, что смешное, их ощущение, скорее, даже не вкусы, смешное вовсе не противоречит священному. Они прекрасно могут уживаться друг с другом на одном листе, и эти фигуры ничуть не мешают молиться по этим рукописям. Эти книги были, с одной стороны, таким молитвенным духовным инструментом, а с другой стороны, предметом роскоши, демонстрацией богатства, демонстрацией орудием престижа. И заказчики этих книг хотели, ну, я бы сказал, получить одновременно и молитвенно-благочестивый инструмент, и книгу, которая будет их развлекать, услаждать их взор, забавлять. Но самое главное, что такого рода декор вполне себе прекрасно присутствовал даже в рукописях, которые заказывали клирики.
Вот я как раз хотел спросить, а церковь-то к этому как относилась?
Да, абсолютно нормально, потому что эти рукописи и создавались часто для заказывали самими людьми церкви. Некоторые из них использовались в церковном обиходе, то есть были не частными рукописями, которыми владели, то есть даже клирики, а были литургическими рукописями, которые применялись время богослужения. Это была абсолютная норма, которая и людей церкви не вызывала никакого, насколько мы можем вообще об этом судить, отторжения, потому что таких рукописей сотни, и это не какая-то аномалия, это абсолютная норма. И интересно, что отношение к такому совмещению сакрального и смешного, оно начинает меняться как раз вот о мифе о средневековье как пространстве такой абсолютной, серьезной, тотальной религиозности и пришедших потом в раннее новое время, в эпоху Возрождения, уже более скептическом, менее верующем веке. Это, конечно же, все так. Но на самом деле отчасти иначе. Потому что если в средневековье смех и вера вполне сочетаются, в раннее новое время, когда как бы поле религии действительно стало в европейском обществе сужаться, когда европейский мир раскололся на католическую и протестантскую часть, и католическая церковь стала гораздо более настороженно и нетерпимо относиться к любому смеху в свой адрес, в адрес духовенства, вот тогда, когда религии становится меньше, она начинает бояться смеха гораздо больше.
То есть вы сейчас фактически обвинили Умберто Эко с его знаменитым романом «Имя розы» в жесточайшем анахронизме, потому что там действие, насколько
я помню,
в 13 веке происходит. А на самом деле вы говорите, что вот эта боязнь смеха, которая является центральной философской темой де-факто этого романа, все это гораздо к более позднему относится времени, да?
Нет. Против Умберто Эко на святую руку не поднимаю. Дело на самом деле в другом. Есть смех и есть смех. Есть смех, тот, о котором как раз роман, который на взгляд кого-то, например, старца Хорхе в романе, или реальных многих клириков средневековых, и смех, который угрожает самим, если не основам вероучения церкви, то, по крайней мере, смех, направленный против ее фундамента, против ее власти, ее прерогатив. А есть другой смех. И вот этот смех маргиналей, причем это не всегда маргиналии рукописей, можно найти массу средневековых храмов, в которых в каменном декоре, тут уж точно не скажешь, что это чей-то частный заказ, тоже появляются масса и комичных сценок, и пародийных персонажей, и всего чего угодно. Этот смех, ну, можно назвать его прирученным, безопасным. Он даже тогда, когда высмеивал церковные ритуалы, таинства, изображал епископов и аббатов в виде полулюдей, полузверей, монстров и всего остального, это было, ну, может быть, слово не очень точное, забавно, но это не был смех неспровержения. А тот смех, о котором спорили Вильгельм и старец Хорхе и Умберто Эко, это смех, который старцем Хорхе воспринимается как покушение на сами основы. Вот пример приведу. Кажется, что может быть более святое, чем евангельские тексты? Или сам текст, чрезвычайно пользующийся колоссальным ореолом почтения, окруженные тексты богослужебные. А в Средневековье среди самого духовенства и в Западной Европе, и на Руси ходили масса пародийных текстов, которые в том же самом жанре были, например, Евангелие от Марка, не от Марка апостола, а Евангелие от Марки Серебра. Был пародийный текст. Или тексты, пародировавшие богослужебный ритуал. Кажется, как вообще можно такое вообразить? Но это были тексты, во-первых, для своих. Тексты, которыми смеялись сами монахи, переписывавшие их в свои рукописи. И это был, ну, действительно, опять же, тот же самый безопасный смех. Когда такого рода инструменты, совершенно безопасные внутри, могли оказаться действительно в руках мирян и каких-то еретических движений, или в XVI веке, когда по такой же смех стал использоваться протестантами для атаки на католическую церковь, все, ситуация начала меняться, и такого рода смех, ирония над богослужебными текстами или попытки в жанре Евангелия написать нечто комичное, все это уже стало действительно невозможным. То есть надо понимать, есть смех опасный, и смех абсолютно безвредный, снимающий напряжение. Это разные виды смеха.
С одним из авторов книги «Страдающее средневековье» историком Михаилом Майзульсом беседовал Ярослав Шимов. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Икслибрис. Впервые по-русски». Канадский писатель Тимоти Финли «Полет в Союз» подготовил и ведет передачу Сергей Юринен. Первый эфир 18 января 1908
года. При всем воспетом бардами сходстве Канады и России, канадская словесность наших дней в России не из самых известных. Впрочем, Тимоти Финли, один из самых известных ее представителей, настаивает в интервью, что он писатель не канадский, а просто писатель. Точка. Но писателем он был не всегда. Родившийся в Торонто в 30-м году, Финли с успехом работал актером в Канаде и за рубежом до 62-го года. Оставив сцену после первого опубликованного рассказа, Финли еще более преуспел в литературном бизнесе. Перу бывшего актера принадлежат романы «Войны», «Знаменитые последние слова», «Говоря чистую ложь», рассказы, радио и телепьесы, документальная и мемуарная проза, с образцом которой мы познакомимся. Лауреат многих канадских премий, включая премию генерального губернатора за прозу, переведен на множество языков, включая теперь и русский. Предлагаемый текст из антологии «Bad Trip. Неудачное путешествие». Итак, Тимоти Финдли. «Полет в Союз».
People say a man is made out of mud. A poor man made out of muscle and blood. Muscle and blood, skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong. You know, 16 guns, and what do you get? Another day older and...
Путешествие, которое я собираюсь описать, имело место в то время, когда я был еще актером и работал в Великобритании. Это было в ноябре 55-го. Мне было 25. «Гамлет» Питера Брука, спектакль, в котором были заняты исключительно звезды, а главную роль играл Пол Скофилд, был приглашен в Советский Союз. Нам выпала судьба стать первой с революции 17-го года англоязычной труппой актеров на гастролях в Москве. Я играл Озрика, маленькая яркая роль, ради которой молодые актеры готовы на убийство. К счастью, в данном случае перешагивать через трупы мне не пришлось. После репетиции в Лондоне мы выступили с премьерой и продолжали давать спектакли в Брайтоне и Оксфорде, вплоть до начала нашего исторического путешествия. Все, включая Скофилда, обычно само хладнокровие, жутко нервничали. Мы готовились к международному театральному событию, и эта перспектива переполняла нас эмоциями. Надо напомнить, что это было еще до эры регулярных воздушных сообщений, и расстояние до Москвы, в смысле хотя бы только летного времени, было громадным. Полтора дня с пересадками в Берлине и Литве. Другим фактором, создающим напряжение, была атмосфера холодной войны, в которой нам предстояло совершить путешествие. Во внешней политике Запада тон задавали американцы во главе с Джоном Фостером Даллесом, наихолоднейшим борцом из всех. Что касается Советского Союза, то над Кремлем еще нависал призрак Сталина, вот уже 2 года как покойного. К тому же все ухудшало то обстоятельство, что бегство в Москву в 1951 году британских дипломатов Гая Бёрджесса и Дональда Маклина еще было основной причиной трений между Великобританией и Советским Союзом. Со всех точек зрения, не самая благоприятная эпоха для представителей дилетанта в культуре. Тем не менее, время было развеселое.
Что касается советских шпионов Бёрджесса и Маклина, подробности можно найти в книге бывшего офицера КГБ Юрия Модина «Пять моих кембриджских друзей». Что касается 1955 года, о котором повествует канадский писатель Тимоти Финдли, вот только несколько фактов. Хрущев смещает Маленкова и назначает Булганина на пост председателя Совета министров. СССР вступает в дипломатические отношения с ФРГ. Франция, Германия и Италия создают Европейский Союз. СССР предлагает США компенсацию за сбитый военный самолет. В Белграде Хрущев пожимает руку Тита, формальное примирение с Югославией. Уолт Дисней открывает Диснейленд. На Западе выходят роман Набокова «Лолита» и повесть Оренбурга «Оттепель», которая дает название «Наступающей эпохи». До секретной речи Хрущева о преступлениях сталинского режима на 20-м съезде остается всего 3 месяца.
Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой и до грядущего подать рукой.
Первый этап путешествия из Лондона в Берлин был совершен на борту огромного лайнера британской компании трансокеанских воздушных сообщений, предшественники Боинга 747. Мы вылетели в полдень, прибыв в Германию намного позже, чем ожидалось. Задержка была вызвана грозой, с которой мы столкнулись над Голландией, и которая, казалось, была исполнена решимости задуть нас обратно в Англию. Развернутые громы и молнии были достойны Стивена Спилберга, а один раз наш самолет рухнул в воздушную яму глубиной футов в 80.
Сотрясение от удара одной этой ямы было почти летальным. Я до сих пор помню звук этого удара, а также треск винтов и болтов, когда авиалайнер начал, мы были в том уверены, разваливаться вокруг нас на части. Именно в тот момент, будучи в воздухе новичком, я повернулся лицом к спутникам, в большинстве своем людям бывалым, чтобы увидеть, как они ко всему этому относятся. Ах, не стоило бы мне этого делать. Все в самолете были бледны от страха, и меня совсем не вдохновило, когда с чувством подобным шоку я в первый раз обратил внимание на человека, который сидел через 4 кресла сзади меня по ту сторону прохода. Угрюмые, закрытые черты его лица, само его присутствие, не могу сказать вам почему, но сильно надавило мне на психику. Возможно, только от того, что с первого взгляда за спину я обнаружил сюрприз. Но почему летел он с нами? Что делал он на борту нашего самолета? То был Грэм Грин.
Радио «Свобода» «Экслибрис». Канадский писатель Тимоти Финдли. «Полет в Союз».
Никто не извещал нас о том, что Грэм Грин примкнет к нашей экскурсии. Наш рейс, в конце концов, был привилегированным, и это предполагало, что он обязан быть одним из нас. В тот момент писатель имел серую внешность безбилетного зайца, и когда он заметил, что я смотрю на него, то стал выражением лица умолять меня не привлекать внимания к его присутствию. Он настолько стремился остаться неузнанным, что я почувствовал себя обязанным отвести глаза. Вернувшись к моим самолетным страхам, я почувствовал, что испытываю некоторое утешение от того факта, что Грэм Грин точно так же напуган нашим обвалом и падением сквозь воздух. Костяшки его кулаков, как и мои, были напряжены до белизны. Дополнительное удовлетворение я извлек из надежды, что, возможно, специальных людей Господь Бог окружает особой же заботой. Конечно, Господь не уничтожит звездную труппу Гамлета и только что обнаруженного мной ее попутчика, звездного автора романов «Брайтонский леденец» и «Власть и слава». Вынесет ли он, Господь, сенсационные газетные заголовки, которые воспоследуют в противном случае? Подозреваю, и это было более чем вероятно, что многие из нас в течение следующих 45 минут, пока наш раненый авиалайнер медленно уходил от грозы, составляли в уме эти заголовки. «Скофилд», «Уайнард», «Клюнис», «Ури», «Брук» — жертвы жуткой катастрофы. В моей версии был еще один. Труп знаменитого писателя придает воздушной катастрофе еще большую загадочность. Наконец, образ западного Берлина неожиданно представился под нами, Курфюрстендам сиял огнями, возник энтузиазм, который охватывает, наверное, экипаж потерпевшего крушение судна при виде суши. Выбравшись из самолета в Темпельхофе, некоторые из нас трогали землю дрожащими, благодарными руками, клятвенно обещая никогда больше самолетом не летать. При этом всем нам, конечно, предстоял перелет в Москву, и никто не мог предположить, какой кошмар нас ожидает.
Это была передача из цикла «Экслибрис. Впервые по-русски». Канадский писатель Тимоти Финли «Полет в Союз». Подготовил передачу Сергей Юринен. Первый эфир состоялся 18 января 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 24 января. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.